говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Европейский Союз вводит новые санкции против Белоруссии. Дмитрий Рогозин ушел с поста лидера Родины. В Киргизии отмечают первую годовщину революции тюльпанов. Мировое сообщество резко осуждает действия властей в Минске. Европейский Союз вводит новые санкции против Белоруссии, говорит Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, председательствующий в Евросоюзе. События в Минске подтвердили верность нашей критической оценке выборов, которые, как уже заявила ОБСЕ, прошли с грубейшими нарушениями. Так что нынешние события еще раз показали правоту нашей оценки. Мы призываем власти Беларуси уважать свободу собраний и освободить всех задержанных. Это была глава австрийского МИД. Премьер-министр Швеции Горан Персон, в свою очередь, заявил.
Считаю, что мы должны занять совершенно четкую позицию по отношению к Белоруссии, последней уцелевшей диктатуре в Европе. Эта страна соседствует с Европейским Союзом, и мы должны оказывать всемерную поддержку ее демократическим силам.
Заявил премьер Швеции. А вот как отреагировала Россия, говорит глава МИД Сергей Лавров.
Но я бы не назвал это разгоном или каким-то силовым действием. По крайней мере, то, что я видел в кадрах из Минска, не идет ни в какое сравнение в отношении того насилия, которое мы наблюдаем сейчас в ряде европейских столиц. Если есть у кого-то вопросы к тому, как были проведены выборы, есть соответствующие процедуры, суды и так далее. А подстрекать людей к действиям, которые вне правовых, я думаю, неправильно.
По словам Лаврова, ОБСЕ сыграла подстрекательскую роль на президентских выборах в Белоруссии. Мониторинговая комиссия предвзято комментировала результаты голосования, заявил глава российского МИД. Все подробности о событиях в Белоруссии сразу после новостей. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин официально объявил о своей отставке, сообщил в интервью «Радио Свобода» член президиума партии Иван Харченко.
Президиум обсудил все основные вопросы. Основной, конечно, вопрос – это смена лидера партии. Дмитрий Олегович сделал заявление о своем добровольном уходе. Объяснение следующее. Для того, чтобы партию не ставить под удар, и для того, чтобы сохранить ее как жизнеспособную структуру, которая в дальнейшем будет активно участвовать в политической жизни и участвовать в выборах, он считает, что это оптимальное, правильное решение. Это его личное решение, оно не принято под каким-то давлением.
Говорил Иван Харченко. На заседании президиума в Москве Рогозин рекомендовал на пост главы партии председателя президиума Александра Бабакова. Родина в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. В Грозненском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, еще двое ранены. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» на Северном Кавказе Мусы Хасанова.
На южной окраине станицы Ильиновская неизвестные нападавшие обстреляли наряд патрульно-постовой службы МВД Чечни. Получили ранения 3 сотрудника Грозненского сельского райотдела милиции, один из которых скончался по дороге в госпиталь. Потери нападавших, скрывшихся с места происшествия, неизвестны. В Удальмерском районе республики, вблизи селения Кошки-Льды, убит инспектор по безопасности дорожного движения МВД Чечни. Милиционер застрелен в служебном автомобиле, припаркованном на обочине федеральной трассы «Кавказ». Служебное удостоверение и табельный пистолет убитого не украдены. Расследованием данного убийства занимаются сотрудники прокуратуры республики. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
«Радио Свобода». Новости.
Более 20 человек стали сегодня жертвами терактов и нападений в Ираке. В городе Эль-Халис, к северу от Багдада, возле суннитской мечети взорвалась бомба. Убиты 5 человек, 12 ранены. В Багдаде в результате нападений боевиков и взрывов бомб погибли по меньшей мере 7 человек. В иракской столице возобновляются переговоры о формировании кабинета. Сунниты и курды категорически против назначения на пост премьера представителя шиитов Ибрагима аль-Джафари, который возглавляет переходное правительство. В Киргизии отмечают годовщину революции тюльпанов. Год назад в Бишкеке сторонники бывшего президента Аскара Акаева попытались разогнать несколько тысяч человек, собравшихся на центральной площади на мирный митинг. Столкновения переросли в штурм дома правительства. Акаев с семьей бежал в Москву, говорит нынешний президент страны Курманбек Бакиев.
Дорогие сограждане, дорогие участники народной революции, я поздравляю вас от всего сердца с первой годовщиной народной революции 24 марта.
Это был президент Киргизии. В пригороде Санкт-Петербурга избит гражданин республики Гана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Илья Орлов.
Инцидент произошел в Колпино, одном из пригородов Петербурга. На гражданина республики Гана Тенли Квуату напали двое неизвестных. Он обратился в милицию, и вскоре на улице Володарского были задержаны двое молодых людей 87-го и 88-го годов рождения. Как утверждают в ГУВД, они подозреваются в том, что избили иностранца на почве неприязненных отношений. Потерпевший был отправлен в травмпункт, где ему поставили диагноз. Черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Илья Орлов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В колонии Краснокаменска Читинской области Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Экс-глава ЮКОСа попал в ШИЗО за то, что вместе с другим заключенным пил чай в неположенном месте. Ходорковский за время нахождения в колонии уже третий раз попадает в штрафной изолятор. Адвокат вдовы губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, погибшего в автокатастрофе, подтвердил, что не будет добиваться отмены решения краевого суда, оправдавшего Олега Щербинского. По словам адвоката, семья Евдокимова принимает судебное решение. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Европейский Союз вводит новые санкции против Белоруссии. Дмитрий Рогозин ушел с поста лидера Родины. В Киргизии отмечают первую годовщину революции тюльпанов.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Белорусская оппозиция заявляет, что готова к новым акциям протеста. Депутаты Госдумы России обсуждают личность Бориса Березовского. Почему жители скандинавских стран становятся атеистами? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Минувшей ночью белорусские спецслужбы ликвидировали палаточный городок оппозиции в центре Минска, участники которого протестовали против сфальсифицированных, по их мнению, итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в третий раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несколько сот человек были задержаны. В спецприемнике распределителя на улице Окрестина в Минске, куда минувшей ночью с Октябрьской площади доставили участников акции, сегодня с 6 часов утра проходят суды над задержанными. Здесь же дежурят родственники и журналисты. Списки задержанных администрация спецприемника обещала озвучить в 10 часов утра, однако фамилии не оглашены до сих пор. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
На территорию спецприемника-распределителя постоянно приезжают сотрудники полка милиции специального назначения. Собравшиеся возле здания считают, что их показания используют в качестве свидетельств в ходе судебных процессов. Напомню, что снос палаточного городка на Октябрьской площади начался сегодня утром. Лагерь окружили грузовики полка милиции специального назначения, журналистов попросили выйти за оцепление. Спустя полчаса все участники акции были задержаны. Среди задержанных сын Инны Кулик. Супруги экс-кандидата президента Александра Меленкевича и два племянника еще одного бывшего кандидата Александра Козулина. К слову, Козулин прибыл на Октябрьскую площадь к финалу спецоперации, выразил возмущение сносом палаточного городка и арестом его жителей, после чего направился в спецприемник-распределитель. Там он заявил о цинизме власти.
Как можно так поступать? Такое циничное отношение к молодежи – это верх цинизма. Почему-то он про своих детей, которые говорят, что они служат в армии, но за ними за каждым ходит охрана. Как можно служить в армии, это что он публично признался, и ходит охрана. Пусть подумает о молодежи, которая здесь. Он еще раз показывает, что для него есть свои и чужие. и для него разделение, значит, есть, значит, на сыновей и на пасынков. Такого не может быть в нашей стране. Вот еще раз со всей очевидностью раскол в стране. Очевидно, что Лукашенко не может консолидировать общество. Он сегодня является главным раскольником, главной враждебной силой всего белорусского народа.
Александр Козулин не исключает, что в скором времени преследования могут быть распространены и на бывших уже кандидатов в президенты от оппозиции. На него, Козулина, и на Александра Меленкевича. Сам Меленкевич, который приезжал на улицу Окрестина до Козулина, также не исключает такой вероятности.
Или хочет забить, никакая охрана не допоможет, навык 100 человек выставить.
Если захотят убить, никакая охрана не поможет, даже если 100 человек вокруг себя поставить. Поэтому это будет политическое решение. И рассуждать на тему, что будет со мной сейчас, после выборов, я бы не хотел, это уже лично мое дело. Да я об этом, честно говоря, и не думаю. Меня сейчас тревожит другое. Если мы капитулируем, то нас ожидает судьба полной кубанизации.
Думаю, что коли мы проигрываем, то нас чекает лёс полной кубанизации.
К этому времени стало известно, что среди задержанных находится бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич и 3 журналиста. Сегодня появились первые свидетельства того, каким образом милиция обращалась с людьми. Одному из арестованных удалось спрятать мобильный телефон и поговорить с журналистом «Радио Свобода» с территории спецприемника.
Выстрелили за забором, головой уперли стену бетонную. Вот мы на морозе стоим уже больше часа. Вот они прошли, переписали фамилиями, отчество, дата рождения, вот национальность, несовершеннолетних куда-то увели. Сейчас вот так вот мы стоим вдоль забора, упершись головой в забор. Они ходят по одному, выбирают сразу девчонок, куда-то девчонок уводят. Вот в здание. Ничего не говорят, ни слова не сказали, только ходят, отпускают шуточки по поводу того, что вот там горячего чая вам, мол, никто не принесет. Ну как вам хорошо, мол, на Майдане. И так далее. Перед этим нас били. Каждого, кто закидывали в автобус, каждому делали 1-2 удара.
До сих пор точно неизвестно количество людей, которые находятся в спецприемнике-распределителе. Однако с учетом доставленных сюда в течение этой недели, можно говорить почти о 1000 задержанных, которых запихивают в камеры по несколько десятков человек. Как рассказал один из выпущенных из спецприемника подростков, с ним в камере находилось 22 человека. Правозащитник Олесь Беляцкий уверен, что зачистка Октябрьской площади готовилась весьма тщательно.
Конечно, не желательно арестовали их за зачистку, потому что опошние комментарии...
Конечно же, власти готовили эту зачистку, потому что последние комментарии по белорусскому телевидению, которые шли вечером, были направлены как раз для подготовки общественного мнения о возможности и необходимости ликвидации этого лагеря. На самом деле, как мне кажется, у режима просто не выдержали нервы, потому что каждое 25 марта на протяжении уже многих лет отмечается арестами. И это 25 марта они также решили не допустить нормальной массовой акции.
Это 25 сквозняка, мы так само выросли не допустить до некой нормальной массовой акции.
Действия белорусских властей шокировали не только политиков, но и деятелей культуры. Вот что рассказал известный кинорежиссер Игорь Добролюбов.
Царство продемонстрировало свою силу против безоружных людей. У меня в голове не укладывается это все. Не законы действуют, а просто вот желание чье-то, что вот так хочу и так и будет. Министр МВД или дал команду, или кто вышей. Почему 3 суток можно было, а на 4 взяли и снесли все? Не понимаю, почему это, зачем. Они не хулиганничали, они вели себя прилично. Хорошие молодые ребята. Их беречь надо. Мне было жалко их.
Вчера из спецприемника-распределителя после 15 суток ареста вышел Винцук Вячорка, председатель Белорусского народного фронта и доверенное лицо экс-кандидата в президенты Александра Меленкевича. Вячорка называет действия властей антизаконными и предрекает нынешнему режиму крах.
Процесс не кончается. Это не 2001 год. У нас есть...
Политический процесс не заканчивается. Это не 2001 год. У нас есть организованная общенациональная структура нейтрализовывать лидеров, которой властям пришлось несколько дней. У нас есть легитимно избранный лидер, и эта махина подавления, махина уничтожения народного протеста показывает, насколько в принципе уже небольшой ресурс самозащиты у этой власти. Это значит, что ближайший более-менее серьезный кризис абсолютно неизбежно приведет к ее краху. Нужно ориентироваться на то, что режим завершит свое существование, возможно, намного раньше, нежели многие ожидают и надеются.
Режим скончится свое основание, махчима худшее, чем многие ожидают и сподеются.
Утром на Октябрьской площади коммунальные службы занимались сносом палаточного городка. Уже к 6 утра палатки были снесены. Уборкой занимались работники жилищно-коммунального хозяйства из управления центра. Как рассказывают очевидцы, некоторые из них забирали оставшиеся в палатках шоколад, лекарства, термосы. Приехавшие в лагерь сразу после задержания его жителей и журналисты не обнаружили бутылок из-под водки или пива, о которых постоянно говорят государственные средства массовой информации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе участники саммита Евросоюза приняли решение о новых санкциях против Белоруссии. Председательствующая в ЕС Австрия призвала белорусские власти немедленно освободить демонстрантов, задержанных в Минске. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке и рекомендовал избрать на этот пост председателя президиума партии Александра Бабакова. В последнее время «Родина» была снята с местных выборов в 7 регионах России. В Багдаде жертвами нападений стали по меньшей мере 7 человек. В иракской столице возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании кабинета. Госдума России приняла обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать выдаче предпринимателя Бориса Березовского. В Киргизии сегодня отмечают годовщину революции тюльпанов. В Чечне на окраине селения Ильинское в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще двое получили ранения. Хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем его программы. На Украине заканчивается подготовка к выборам в Верховную Раду. Какие партии могут претендовать на места в украинском парламенте? Действительно ли сделаны конкретные шаги по принятию Южной Осетии в состав Российской Федерации? В Минске разогнан митинг оппозиции, несколько дней требовавший отмены результатов президентских выборов. Почему уходит в отставку лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин? И русская служба BBC отмечает свое 60-летие. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Добрый день, Ефим.
Добрый
Что
день,
привлекло
Саша.
Сегодня ваше внимание в первую очередь?
Вот вы упомянули обращение Европейского Союза по Беларуси. Это не единственное обращение, принятое на нынешнем саммите в Брюсселе. В то же время обсуждался и так называемый контракт для иммигрантов. Впрочем, именно так и называется статья Николаса Отта в лондонской газете «Гардиан». Пожалуй, начну с нее. Иммигранты в Евросоюзе, возможно, должны будут подписать контракт об интеграции, в котором прописаны такие ценности, как свобода слова, уважение к другим религиям. Об этом сообщили вчера все крупнейшие европейские страны. В знак растущей решимости способствовать лучшей интеграции в общество новых иммигрантов, министры внутренних дел европейской шестерки заявили, что иммигрантам, вероятно, будет предписано также выучить местный язык и принять на себя ряд обязательств. Руководил встречей министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле, а участвовали его коллеги из Великобритании, Франции, Италии, Испании и Польши. Вольфганг Шойбле в конце встречи сказал: «Успешная интеграция всегда предполагает взаимные права и обязанности». Это статья Николаса Отта из лондонской газеты «Гардиан». Другая тема, которая находится в центре внимания международной прессы в эти дни, и вы тоже об этом упомянули, это предстоящие выборы в Украине. Гамбургская ежедневная газета «Die Welt» публикует сегодня заметку Герхарда Гнауха под заголовком «Возвращение того, над кем смеялись». Смысл ясен из подзаголовка. Оранжевая революция не извергла его, но год спустя у Виктора Януковича появился шанс выиграть выборы на Украине. Автор пишет: «Политически ослабевший Ющенко, на лице которого все четче проступают следы отравления ядом, и окрепший Янукович, его противник со времен последних президентских выборов, должны будут, возможно, работать вместе. Украина не перестает удивлять мировое сообщество». По мнению западных экспертов, будет, впрочем, удивительно, если такая комбинация окажется работоспособной, продуктивной. Хотя исключить это и невозможно. Победа партии Януковича еще не означает, что он будет априори назначен на пост премьера. Если это произойдет, то Янукович хочет воплотить в жизнь планы создания единого экономического пространства с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Это выдержки из статьи Герхарда Гнауха в сегодняшнем номере немецкой газеты «Die Welt». И еще одна статья на украинскую тему. Это уже австрийская газета «Der Standard». Она помещает сегодня интервью с Юлией Тимошенко, другой важной фигурой на украинской политической сцене в эти дни, и называет его даже несколько патетически «ключ от Европы в руках Тимошенко». Приведу только один вопрос и один ответ. «Пошли бы вы, — спрашивает газета «Der Standard», — на коалицию с партией Ющенко и с его бывшим соперником Виктором Януковичем, чтобы снова попасть в правительство?» Тимошенко отвечает: «Результаты самых последних опросов говорят о нашем явном преимуществе. Я готова к формированию коалиции с партией Ющенко, наша Украина, чтобы добиться важной цели реформ, превращения Украины в современную, процветающую, демократическую европейскую страну. Что же касается Януковича, то с ним я сотрудничать никогда не буду, так как он представляет лагерь политической мести и реставрации авторитарной системы Кучмы», отвечает Тимошенко на вопрос австрийской газеты «Der Standard». Есть у нас еще время для какой-то российской темы, может быть?
Ну, около минуты, я думаю, Ефим.
Около минуты. Ну что ж, возьмем одну из российских тем. Они, впрочем, достаточно однообразны сегодня. Французский комментатор Мари Жего в парижской газете «Le Monde» печатает заметку о суде, оправдавшем подростка, обвиненного в российском преступлении. Известное дело, в свое время много нашумевшее, дело об убийстве 9-летней таджикской девочки Хуршеде Султоновой. Газета пишет: «Санкт-Петербургский суд оправдал во вторник 22 марта русского подростка, который обвинялся в нанесении этой девочке смертельных ножевых ранений. Сочтя, что признательные показания несовершеннолетнего были получены на допросах под давлением, присяжные его оправдали. Семеро других подростков, проходивших по этому делу, были признаны виновными всего лишь в хулиганстве». Вот что пишет парижская газета «Le Monde». На этом, пожалуй, я и закончу сегодняшний обзор.
Спасибо, Ефим. Напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, Госдума России приняла сегодня обращение к британскому парламенту в связи с отказом властей этой страны содействовать выдаче Москве предпринимателя Бориса Березовского после того, как он был объявлен в международный розыск в 2002 году. Российские депутаты сегодня предложили своим британским коллегам дать оценку ситуации, сложившейся вокруг пребывания на территории Великобритании Бориса Березовского. В феврале против Березовского, напомню, было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России. В Госдуме сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Вопрос о выдаче Бориса Березовского некоторые российские депутаты считают делом особой государственной важности, говорит член Думского комитета по безопасности Сергей Абельцев.
Вопрос возвращения Березовского в Россию – вопрос престижа нашей Родины. Необходимо его выдернуть из Великобритании, как морковку из грядки, и пути для этого есть. И мирная экстрадиция, и силовая акция, вписывающая в положение национальной концепции безопасности.
Член фракции ЛДПР Алексей Митрофанов предостерег коллег от излишнего ажиотажа.
Ну не та эта фигура, чтобы заниматься всем государством, его изловом и обсуждать в Думе. Ну вы понимаете, надо же конкретно это смотреть. Он сделал какие-то заявления, которые можно рассматривать как насильственные призывы. А мы возбудились целым государством. Ну он-то и радуется, сидит, во, говорит, отлично, по всем каналам. Да вот работа идет, да, бесплатно. Ни копейки не отдал за это. Молодец, да? Ну нельзя так.
Член фракции «Единая Россия» Николай Гончар удивлен тем обстоятельством, что Березовский скрывается в Англии, но свои предприятия до сих пор держит в России.
Господин Березовский заявил, что он готовит силовой захват власти. Не получается ли так, что те средства, которые перечисляют ему функционирующие на территории Российской Федерации коммерческие структуры, компании, в которых он является собственником в ряде случаев более 50%, перечисляя ему дивиденды или прибыль, таким образом способствует антигосударственной деятельности.
Депутат Юрий Иванов назвал обращение Госдумы пустым, тем более что Березовский и Путин, по его словам, в недавнем прошлом были членами одной политической команды.
Я слушал выступление уважаемого Колесникова, это принципиальный, грамотный прокурор. Он меня совершенно не убедил, с моей точки зрения никаких доказательств у нас нет. Пустое обращение, закончится оно крахом. И вот я думаю, не обсуждался еще вопрос, зачем создавать рекламу по этому вопросу человеку. Кроме того, вот я вас прошу, имейте в виду следующее, что и Путин, и Березовский из одного гнезда, из гнезда Ельцина, что долгое время они сотрудничали, сидели за одним столом, были в дружеских отношениях, и что сейчас вся деятельность Березовского – это просто неприязненное отношение к Путину. А вся деятельность Путина – это неприязненное отношение к Березовскому. Зачем вот этот факт войны двух лиц освещать и поддерживать российскому парламенту?
Однако даже критически настроенные к обращению депутаты не проголосовали против его принятия. Обращение к парламенту Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в отношении Бориса Березовского было принято единогласно. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Сотрудники милиции останавливают для проверки документов людей, чья внешность кажется им не славянской, в 22 раза чаще всех остальных. К такому выводу пришли авторы исследования, которое было проведено недавно в московском метрополитене. Презентация этого социологического эксперимента в Екатеринбурге и предложение повторить его здесь вызвали бурную полемику между местными правозащитниками и представителями органов внутренних дел. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Ежегодно в Свердловскую область прибывают не менее 70 тысяч иностранцев, преимущественно из Таджикистана, Киргизии и Казахстана. И не все граждане России имеют так называемую славянскую внешность. Именно таким термином оперировала Анита Соболева, представитель ассоциации ЮРИКС, юристы за конституционные права и свободы. С сентября по май 2005 года эта организация провела социологическое исследование в московском метрополитене. Целью была юридическая экспертиза практики проверки документов у граждан. Подозрения правозащитников подтвердились. Милиция руководствуется этнически избирательным принципом, резюмирует юрист Анита Соболева.
У представителей этнических меньшинств вероятность быть остановленными 21,8 раза больше, чем у лиц со славянской внешностью. 33 891 человек был остановлен, только у 3%, при этом были документы не в порядке, всех остальных вообще останавливали зря. При этом самым большим правонарушением оказалось отсутствие регистрации. То есть ни террористов, ни уголовников за время нашего эксперимента не поймали. Я в таких случаях обычно вспоминаю габровский анекдот про человека, который потерял кошелек там, где темно, а ищет под фонарем. А когда его спрашивают, ты что здесь ползаешь? А я деньги потерял где-то. Вот там, за забором. А что здесь ползаешь? Так здесь же светлее.
В Екатеринбург ассоциация ЮРИКС прибыла с идеей провести аналогичные исследования здесь. Презентация прошла на конференции по взаимодействию некоммерческих организаций, уполномоченного по правам человека и правоохранительных органов в присутствии уполномоченных по правам человека еще 7 регионов России. Если правозащитники слушали Аниту Соболеву и согласно кивали, то заместитель начальника Уральского института МВД России Сергей Собанин первым вступил в полемику.
Очень прямолинейные выводы. Из всех остановленных в московском метро сотрудники милиции не обнаружили ни одного террориста, ни одного особо опасного или разыскиваемого, скажем, преступника. А я считаю, это хорошая превентивная мера для тех, кто только задумал совершить нечто подобное, зная, что могут остановить, могут досмотреть. Пусть они поднимут статистику, кто в Москве, а, к сожалению, мы знаем такие факты в последнее время, например, совершал террористические акты. И отсюда, я думаю, будет совершенно такой очевидный вывод, так логично, кого более часто задержат.
Метрополитен в Екатеринбурге всего 7 станций. Хоть и маленький, но стратегический объект, подчеркивает начальник милиции общественной безопасности УВД Екатеринбурга Евгений Клюжин.
В данном случае, когда был взят за основу объект повышенной опасности, как метрополитен, которые в соответствии с законом о терроризме органы внутренних должны принимать особые меры по антитеррористической защищенности, давать субъективную оценку этому. То есть по результатам вот этих исследований это неправильно. Да, есть закон. По закону предписано, что формы и методы это являются секретом. То есть формы и методы работы милиции. То, что работники милиции проверяли граждан данной категории, я считаю правильно.
Правозащитники как могли пытались сменить критический настрой стражей порядка на милость. Сообщили даже, что в ходе московского исследования попутно выяснилось, милиционеры в московском метро не так уж часто берут взятки. На более чем 30 тысяч остановок для проверки документов наблюдатели зафиксировали зафиксировали только 5 случаев передачи денег. Аргумент о том, что предвзятое отношение к людям неславянской внешности делает невозможной агентурную работу в среде этнических группировок, тоже не подействовал. Председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов подытожил.
Когда мы предлагаем это сотрудничество, взаимодействие какое-то, то мы часто слышим, почему вы хотите вмешиваться в нашу работу. Милиция и так достаточно контролирует как сама себя, так и контролируется прокуратурой. И вроде бы правозащитная общественность здесь не очень-то и нужна.
Ассоциация «Юрикс» предлагает на первых порах снабдить всех милиционеров самокопирующимися бланками протоколов, которые они будут обязаны заполнять при остановке человека по любому поводу, как принято, например, в Великобритании. В дальнейшем юристы собираются добиваться отмены административной ответственности за сам факт нахождения без регистрации. Штрафы и поборы за это нарушение, тем более взимаемые по этническому принципу, не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом и преступностью, считают правозащитники. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня специальный выпуск программы из Киева ведет мой коллега Виталий Портников. Тема обсуждения, конечно, предстоящие парламентские выборы на Украине. В гостях у Виталия Портникова министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Программа повторяется в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская милиция вывозит из спецприемников в районные суды участников акции протеста, разогнанной минувшей ночью. Очередной митинг протеста в центре Минска запланирован на субботу. Тем временем в Брюсселе участники саммита Евросоюза приняли решение о новых санкциях против Белоруссии. Председательствующая в ЕС Австрия призвала белорусские власти незамедлительно освободить демонстрантов, задержанных в Минске. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке и рекомендовал избрать на этот пост председателя президиума партии Александра Бабакова. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. В Багдаде жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 7 человек. В иракской столице возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании кабинета. Сунниты и курды против назначения на пост премьера шиита Ибрагима аль-Джаафари. Госдума России приняла обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать выдаче предпринимателя Бориса Березовского. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России. В Киргизии сегодня отмечают годовщину революции тюльпанов. Год назад в Бишкеке сторонники бывшего президента Аскара Акаева попытались разогнать несколько тысяч человек, собравшихся на мирный митинг. Столкновения переросли в штурм дома правительства. Акаев с семьей бежал в Москву. В Чечне на окраине селения Ильинское в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще двое получили ранения. В Гудермесском районе застрелен инспектор дорожно-патрульной службы. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание в колонии, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 24 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
В годы Второй мировой войны за Францию сражались многие русские эмигранты. Об их судьбе рассказывала «Свобода». Фрагмент из передачи 24 марта 1972 года. Принимают участие Владимир Варшавский и дикторы радио.
Об участии русских людей в рядах войск свободной Франции, а также об их участии в сопротивлении в заморских владениях Франции, почти ничего не известно. Между тем, не десятки, а сотни русских поступали добровольцами в войска свободной Франции. Многие русские отказались от спокойной жизни в странах, даже не оккупированных немцами, и стали записываться в союзные армии для борьбы за свободу против общего врага.
А что это были за люди, эти молодые мигранты? Что вело их во французскую армию в сопротивлении, и почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз?
Все это были прежде всего настоящие русские мальчики. Знаете, вот как те, о которых Иван Карамазов говорит Алёше во время их знаменитой встречи в трактире. Помните слова Ивана? Это мальчики, которых волнуют мировые вопросы. Есть ли Бог, есть ли бессмертие, искатели правды с тем, чтобы отдать за правду свою жизнь. И вот когда пришла война, они пошли на борьбу со злом национал-социализма. А вот почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз. Многие мигранты тогда надеялись, что после победы над Гитлером в Советской России произойдут глубокие изменения, демократизация. Для этих настроений очень характерно письмо монархиста-демократа Сергея Оболенского, который после войны служил в Париже переводчиком в Совинформбюро, но скоро разочаровался. В открытом письме в редакцию журнала «Народная правда» Оболенский писал: «То, что за рубежом вовлекло в сталинскую орбиту таких людей, как я, это спекуляция, посредством которой сталинский режим переписал на себя преклонение перед живой Россией, представшей перед миром в подвигах Второй мировой войны. И когда победоносные русские войска прошли, наконец, под Бранденбургскими воротами, офицеры армии Жукова в оккупированной Германии в беседах говорили, что два зайца убиты единым махом, устранена германская угроза и кончен зажим партии с ее мертвой догматикой внутри».
Русские эмигранты и сталинская Россия. Радио «Свобода». 24 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу «Время свободы» продолжит новости науки. У микрофона мой коллега Александр Сергеев.
Генетики из университета штата Миннесота впервые разработали быстрый и надежный тест, позволяющий отличать посадки обычной конопли от той, которая может использоваться для получения наркотических веществ. Оба сорта конопли принадлежат к одному и тому же биологическому виду – каннабис сатива. Однако они существенно различаются по количеству производимого психотропного вещества – тетрагидроканнабиола. Именно от него зависит пригодность растений для производства наркотиков. Однако содержание тетрагидроканнабиола значительно меняется в течение жизненного цикла растения, что осложняет определение сортов. Новая методика основана на выявленных генетических маркерах, которые остаются постоянными на всем протяжении жизни растения. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс проверки посадок конопли. В Европейской Южной обсерватории обнаружен третий по удаленности от Земли коричневый карлик. Он находится на расстоянии 12 световых лет. Температура его поверхности составляет всего 750 градусов Цельсия, что делает его одной из самых холодных известных звезд. Обнаруженный коричневый карлик входит в состав двойной звездной системы, которая занимает 24-е место в порядке удаленности от Земли. Коричневые карлики – это объекты, занимающие промежуточное положение между планетами и полноценными звездами. Из-за низкой температуры поверхности и слабого свечения их очень трудно обнаружить. За период с 1992 по 2002 год средняя продолжительность беременности у американских женщин сократилась примерно на неделю и составляет сейчас 39 недель. Количество беременностей длительностью более 40 недель сократилось на 21%. Одновременно на 12% выросло число родов между 34 и 36 неделями беременности. Об этом сообщается в приложении к журналу Seminars in Perinatology. Также отмечается заметный рост числа рождающихся близнецов. С 1996 по 2002 год оно увеличилось на 20%, с 26 до 30 случаев на 1000 рождений.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Санкт-Петербургский международный кинофестиваль выиграл сражение за право состояться на Дворцовой площади Петербурга с 18 по 31 июля этого года. Правда, по дороге он потерял прежде объявленного президентом Андрея Кончаловского. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
От чего взял самоотвод Андрей Кончаловский, неясно. Возможно, потому что не хотел участвовать в конфликте с директором Эрмитажа господином Петровским. Напомню, что он протестовал против искажения исторического облика Дворцовой площади. А может быть, от того, что не захотел противостоять брату. Санкт-Петербургский фестиваль становится конкурентом московского, который возглавляет Никита Михалков. Место Андрея Кончаловского занял режиссер Дмитрий Месхиев.
Когда это происходит в самом центре красивого города, когда на 12 дней площадь города становится таким культурным центром и культурным событием, это очень здорово. Вокруг красота, лето, остаток белых ночей, ну, по-моему, это все красиво. При этом моя позиция как президент этого фестиваля абсолютно миротворческая. Я не хотел бы вступать ни с кем, ни в какие перепалки, войны, потому что мне кажется, что наличие еще одного хорошего, серьезного кинофестиваля в нашей стране – это только плюс.
Баталии как будто уже позади, но генеральный продюсер фестиваля Марк Руденштейн сказал, что с Михаилом Петровским разговаривает через посредников. Фестиваль составлен тремя программами. Одна основная, вторая европейского кино, третья кино российского. Все программы конкурсные, причем европейские фильмы будут судить российские студенты, а российские фильмы – европейские студенты. Жюри главного конкурса – международное. В афишу вливается также традиционный смотр документалистов «Послание к человеку». На мой вопрос, чем отличается новый фестиваль от традиционных, отвечала Рената Рожинос, глава отборочной комиссии. Каждый год странами Европейского Союза производится около 700 фильмов, и уже при запуске в производство продюсеры думают о том, на какой фестиваль они ориентированы – каннский, берлинский или венецианский. И если наш фестиваль будет успешным, то мы надеемся, что продюсеры станут учитывать нас в своих дальнейших планах и приезжать в Петербург на наш фестиваль. Учитывая, что за пару-тройку приличных фильмов дерется как минимум 5 крупных фестивалей, рассчитывать на то, что продюсеры предпочтут петербургский, сложно. Однако все именитые киносмотры ограничиваются вручением статуэток. А гран-при петербургского фестиваля – это не только скульптурка «Золотой ангел», но и $100 000 США. Возможно, что эта сумма кому-то покажется важнее лавров европейских киноконкурсов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Андрей Шароградский о самой, на его взгляд, любопытной сегодняшней публикации на политическую тему.
«Странные черты гражданского общества». Статью Олега Кашина под таким заголовком публикует сайт globalrus.ru. Приветствуя освобождение Олега Щербинского Алтайским краевым судом как победу гражданского общества, автор пишет.
При ближайшем рассмотрении, впрочем, выясняется, что у гражданского общества странные черты. Черты члена общественной палаты Анатолия Кучерена. Черты депутатов Государственной думы Геннадия Гудкова, который возмущается беспрецедентно жестоким приговором, вынесенным судом первой инстанции. И Александра Хинштейна, который называет оправдание Щербинского торжеством закона. Более того, под псевдонимом гражданского общества в деле Щербинского фигурирует даже традиционно антигражданская партия «Единая Россия», устраивавшая в последние недели массовые акции в поддержку подсудимого.
Что же произошло на самом деле, задается вопросом Олег Кашин, и сам же отвечает.
Произошел, если назвать вещи своими именами, банальный, местами достаточно неуклюжий перехват гражданского инициатив у тех, кто в последнее время привык эти инициативы монополизировать. Если бы «Единая Россия» со своими Гудковыми и Хинштейнами, общественная палата, адвокат Кучерена и судья Пашков всем присутствующим им административным ресурсом не вступили за Щербинского, кто бы вступился за него? Понятно, кто. «Новая газета» и «Радио Свобода», Евгений Альбац и «Осколки оранжевых молодежных движений», хельсинская группа и анонимные веб-мастера, вроде тех, которые в январе закошмаривали интернет-тусовку знаменитым сайтом о пожаре во Владивостоке. И, конечно, великая и ужасная Марина Литвинович, которая за полтора года своей неоднозначной общественной деятельности сумела добиться главного. Теперь слово «правозащитница» перед ее фамилией уже не выглядит анекдотом.
Если бы «Единая Россия» не вступилась, Щербинский сидел бы в тюрьме, уверен Олег Кашин, заключая.
То, что у гражданского общества непривычные черты Кучерена, Гудкова, Хинштейна и «Единой России», не должно никого смущать. Наверное, это не самые симпатичные черты, но выбирать приходится не между «Единой Россией» и ангелами, а между «Единой Россией» и привычными борцами с режимом, торговцами бедой. В случае с Щербинским их монополии на правозащиту нанесен серьезный, а может быть и сокрушительный удар.
Но разве правозащитники не добиваются как раз того, чтобы на страже прав человека стояло именно государство? Нет, полагает Олег Кашин, главная их цель – создание в стране нервозной обстановки.
Я уверен, что никто из тех, кто вот до того, как вот эта вся кошмарная бюрократическая машина типа «Единой России» включилась, до того, как она включилась в защиту Щербинского, до этого момента ни один из вот тех людей, которые устраивали митинги в поддержку Щербинского, писали разоблачительные статьи и так далее, ни из них не был, по большому счету, заинтересован в том, чтобы Щербинского освободили, потому что как бы его пребывание в тюрьме – это такой, ну, один из многих сильных аргументов в пользу того, что у нас такая антинародная власть.
И все-таки Олег Кашин главным итогом так называемого дела Щербинского считает освобождение Щербинского от уголовной ответственности, то есть именно то, чего добивались гражданское общество в лице «Единой России» и правозащитники, пусть и неискренне, как полагает Олег Кашин.
Конечно, я как гражданин, да, как такой же человек, который тоже может по несправедливому обвинению по какому угодно оказаться в какой-нибудь сложной ситуации. Я очень рад за Щербинского и рад по поводу того, что его дело закончилось вот с торжеством справедливости.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская милиция вывозит из спецприемников в районные суды участников акции протеста, разогнанной минувшей ночью. В Брюсселе тем временем участники саммита Евросоюза решили ввести новые санкции против Белоруссии. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке и рекомендовал избрать на пост председателя Александра Бабакова. В Багдаде жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 7 человек. В иракской столице возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании кабинета. Госдума России приняла обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать в выдаче предпринимателя Бориса Березовского. В Киргизии сегодня отмечают годовщину революции тюльпанов. В Чечне на окраине селения Ильинское в перестрелке с боевиками убит милиционер. Еще двое получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Михаил Соленков.
Внутренний валовой продукт России в феврале этого года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 3,5%, сообщил сегодня глава департамента макроэкономического прогнозирования министерства Андрей Клепач. В целом, за первые два месяца года рост ВВП, по оценке МЭРТ, составил чуть более 4%. Тем не менее, в Минэкономразвития называют начало года неудачным. Андрей Клепач добавил, что все официальные макропрогнозы остаются прежними и могут быть пересмотрены только к концу мая. Он напомнил, что по росту ВВП прогноз на 2006 год составляет 6%. Накопленный объем средств стабфонда недостаточен для того, чтобы выполнять стабилизационную функцию, и поэтому пока не может быть преобразован в фонд будущих поколений. Такое мнение высказала сегодня заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов Оксана Сергиенко. По ее словам, хотя текущий объем сохраненных стабфондов средств является рекордным для российской бюджетной системы, около 1,5 триллиона рублей, но по сравнению со странами, добывающими энергоносители, с учетом масштабов их экономики, его величина незначительна. Сергиенко добавила, что Минфин недавно направил доработанные предложения по инвестированию денег стабфонда, которые, по сути, не изменились. Средства будут инвестироваться в надежные и высоколиквидные инструменты – долговые обязательства иностранных государств. Депутаты Государственной Думы сегодня обсудили в первом чтении два законопроекта. Первый – о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. О важности и сути этого законопроекта в Думе сегодня говорил глава Комитета по законодательству Павел Крашенинников.
С 1990 года право собственности возникло, но оформление этого права у нас происходит до сих пор. И, конечно, государство не имеет полную картину, какой у нас есть жилищный фонд. А граждане, в свою очередь, поскольку их права не зарегистрированы, они не имеют адекватную защиту этих собственных прав, конечно, со всеми вытекающими обстоятельствами. Здесь проигрывают все. Законопроект меняет судебное разрешение на административное разрешение. Сейчас граждане зачастую, чтобы оформить свои права, подают исковое заявление о признании юридического факта, имеющего правовое значение. Сейчас как раз в законе предлагается административный порядок, и в данном случае, конечно, он значительно проще. Меняется строительное разрешение на разрешение на ввод в эксплуатацию. И предлагается старые документы, которые были выданы разными органами в разное время, заменить на те свидетельства, которые сегодня выдает Федеральная служба государственной регистрации. Законопроект говорит о том, что да, государство признает эти права, защищает эти права.
Заявил глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. А вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов рассказал журналистам, что может измениться в законопроекте во втором чтении.
Во втором чтении, я думаю, этот закон будет существенно усилен в части прав гражданина на бесплатное, скажем, дешевое и более прозрачное приобретение права собственности.
Другой законопроект, обсуждавшийся сегодня депутатами в первом чтении, о государственном регулировании игорного бизнеса. Согласно документу, в России может быть введено квотирование игорных заведений, исходя из общей численности населения того или иного региона. К примеру, для Москвы, Санкт-Петербурга и городов-курортов одно казино на 100 тысяч жителей, для остальных регионов одно на 200 тысяч. В ассоциации деятелей игорного бизнеса полагают, что депутаты могут исключить квотирование в ходе доработки закона. Вот как прокомментировал это положение нашей радиостанции вице-президент ассоциации Евгений Ковтун.
В принципе, интересная, достаточно новаторская такая идея. Пока трудно оценить, сказать, как она будет реализовываться, потому, как известно, законы могут у нас меняться на протяжении первых и вторых чтений диаметрально в разные стороны. И, скорее всего, в первом чтении будут вводиться огромное количество поправок. И мы не уверены, что квотирование может остаться. Потому что квотирование – это очень серьезный такой коррупционный механизм региональных властей и аукционы. Мы уверены в том, что коррупционная комитет Госдумы внимание на это обратит. Я говорю, сама идея, в общем-то, неплохая. Но, опять же, первое чтение у нас, как по всем законам, оно просто первое чтение. Будем ждать второго, будем готовить свои поправки. У нас достаточно поправок будет представлено к этому законопроекту. Но то, что Госдума наконец начала не просто разговаривать, а что-то начинает действительно делать, мы это, конечно, приветствуем.
Счетная палата России разработала методику проверки обоснованности тарифов естественных монополий, сообщил аудитор палаты Михаил Бесхмельницын на коллегии ведомства. По его словам, рекомендации содержат требования по установлению тарифов на экономически обоснованном уровне, который гарантирует получение естественными монополиями выручки от оказания услуг. По мнению Бесхмельницына, установление тарифов в регионах пущено фактически на самотек. Министр экономического развития и торговли Герман Греф считает целесообразным реформировать предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе через размещение их акций на международных рынках. На итоговой коллегии министерства Греф заявил, что это даст средства для дальнейшего развития предприятий. Кроме того, министр затронул тему нефти и газа. Греф высказал мнение, что в среднесрочной перспективе Россия может столкнуться со спадом производства в нефтегазовом секторе. По его данным, сейчас производство сокращается до 1-2% в год, в то время как эти отрасли формируют основную часть бюджета. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27 рублей 76 копеек. На завтра 27 рублей 84 копейки. К евро на сегодня 33 рубля 50 копеек. На завтра 33 рубля и 33 копейки. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
Рассказывал Михаил Соленков. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В скандинавских странах – Норвегии, Швеции, Дании – все большее число людей заявляют, что являются атеистами. В Дании постепенно набирает обороты общественная дискуссия о необходимости реформы, по примеру соседней Швеции, доминирующей пока лютеранской церкви. После скандала с карикатурами на пророка Мохаммеда, споры о роли религии в социальной и бытовой жизни жителей датского королевства приобрели яркую политическую окраску. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Сергей Джанян.
Национальной церковью Норвегии является Евангелическая лютеранская церковь. Деньги на ее нужды поступают и из государственного, и из муниципальных бюджетов. А назначение на должности епископов и священников производит глава Министерства церковных дел и образования. Однако, несмотря на поддержку со стороны государства, Норвежская лютеранская церковь год от года сдает позиции. В рейтинге посещаемости церквей Норвегия занимает 52-е место, при том, что всего в списке 59 стран. Количество же верующих в Бога коренных норвежцев-христиан за последние 20 лет сократилось ровно вдвое. Сегодня в стране их насчитывается лишь 29%. В соседней Швеции вопрос национального религиозного самосознания решился еще радикальнее. С 2000 года шведская лютеранская церковь утратила статус государственной, и средства к существованию теперь вынуждены изыскивать самостоятельно. Решение шведских законодателей об отделении национальной церкви от государства сопутствовало и увеличению финансовой поддержки представителей других конфессий. Шведские парламентарии стремились соблюсти принципы равноправия всех населяющих страной этнических групп и их религиозных верований. Большинство коренных жителей Дании следят за процессами, происходящими у соседей, с нескрываемым скепсисом и тревогой. На фоне будоражащих датское общество дебатов об иностранцах, а тем более после потрясшего страну конфликта с карикатурами на пророка Мухаммеда, вопрос церковной реформы становится просто взрывоопасным. При том, что необходимость в таких переменах назрела уже давно. Поддерживаемая государством Датская народная церковь играет важную роль в общественной жизни страны. Помимо традиционных обязанностей по духовному воспитанию общины, в компетенцию церковных властей входит также регистрация населения, уход за кладбищами и церквями, организация воскресных школ и многое другое. Однако структура и деятельность датской церкви, не претерпевавшие до последнего времени значительных изменений, по мнению многих, не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Совет Европы выступил с критикой политики Дании по отношению к иностранцам, в частности, в вопросах уважения религиозных чувств населяющих страну нацменьшинств. Сейчас, когда с одной стороны мы имеем государственную датскую церковь, а с другой более 200 тысяч датских последователей ислама, с этой реальностью нельзя не считаться. Мы в Дании чересчур зациклены на уважении к свободе слова. Однако существуют и другие не менее важные вещи, в частности, уважение к праву каждого человека на религиозное убеждение, говорит известный датский писатель и драматург Стиг Даллагер. Несмотря на то, что Конституция гарантирует свободу вероисповедания всем гражданам Дании, в нынешних условиях религиозные меньшинства не имеют полноценной возможности отправлять свои культы. Так, браки, заключенные по мусульманскому обряду, не имеют в Дании силы, а регистрация новорожденных по методу, принятому для лиц христианского вероисповедания, не может не вызвать недовольства у исповедующих ислам родителей. Впрочем, претензии к датской церкви имеются не только у мусульман, но и у представителей других конфессий, в частности у баптистов, недовольных тем, что датская церковь навязывает им свою модель процесса обучения. Подобных фактов складывается картина, неприемлемая для мультиэтнического общества, построение которого долгое время декларировалось Дании. Тем не менее, пришедшее к власти в 2001 году на волне националистических настроений правительства выделяет немалые суммы на пропаганду христианских ценностей, а министр по делам образования и церкви Бертель Хордер активно проводит жизнь план по введению в датских школах углубленного изучения христианства. Введение в общеобразовательную школьную программу религиозного обучения – это очередная реинкарнация идеи, что основу здорового общества составляют убежденные протестанты. Мысль о том, что христианство само по себе способствует воспитанию добропорядочных граждан – абсолютная чушь, но с принципиальной точки зрения эта идея чрезвычайно опасна. Нормально функционирующее общество предполагает гибкость в вопросах религии, когда люди имеют свободу выбора, живя при этом в уважении друг к другу. Однако безальтернативный подход к построению общества – базирующегося исключительно на христианских ценностях, приведет лишь к созданию некого протестантского дистиллята. Единственный возможный выход в данном случае, если государство будет держаться как можно дальше от религиозной пропаганды. Говорит лектор отделения религиоведения Копенгагенского университета Микаэль Ротстайн. Однако пока разговоры на эту тему в датском обществе вызывают глухое раздражение. Многие коренные датчане видят в идее церковной реформы угрозу не столько христианским устоям, сколько самой датскости, понятию, которое насаждается в сознании каждого датчанина с детства. Нравится это кому-либо или нет, но христианство – это одна из незыблемых основ, на которой базируется датская культура, датская цивилизация. Если сделать выбор религии свободным, как выбор товара в супермаркете, то мы тем самым окажем себе медвежью услугу. Мы должны четко осознавать, не следует распространять понятие равенства на предоставление всем остальным религиям равных прав с датской народной церковью. Важно не забывать своих корней, не забывать, кто мы есть, и помнить свою историю. Говорит редактор христианского издания «Christliche Daublet» Микаэль Эйхенрайх. Если теперь выяснится, что христианства у нас нет официально, то кто же мы тогда вообще? Философски замечает по этому поводу один из датских социологов. И тем не менее, многие полагают, что отделение датской церкви от государства – дело времени. Сроки называются разные, но большинство сходится в том, что вопрос, скорее всего, разрешится в ближайшие 10-20 лет. В этой связи можно вспомнить, что флаги скандинавских государств, как известно, украшены крестом. Однако похоже, что в будущем этот знак христианства на скандинавских знаменах станет лишь чистой символикой. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Сергеем Джаняном, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации на Украине. Напомню, до парламентских выборов в республике, намеченных на 26 марта, осталось 2 дня. Кроме того, вас ждет материал моего коллеги Андрея Бабицкого о том, насколько оправдана информация о возможном вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации. Слушайте Радио Свобода.
Обитатели палаточного лагеря были арестованы.
Власть еще раз продемонстрировала, что она не знает, что такое диалог с обществом.
Понятия «твой» или «мой» терроризм уходят в прошлое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. The Cold War's over.
And a free Ukraine. Холодная война позади и свободная Украина, друг Америки.
Россия может стать поставщиком газа в Израиль раньше, чем ожидалось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.